Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем телезрителям православного телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем говорить о псалтире. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, сердечно благодарю, что вы нашли время повторить шестой псалом, до этого еще и пятый, по просьбам наших телезрителей. Я думаю, теперь мы утешили многих с вами. А сейчас я попросила бы вас утешить еще одну рабу Божию, которая, увидев меня в храме, и она смотрит нашу с вами передачу, попросила вам задать вопрос, а я попрошу вас на него ответить. Она новоначальная, она человек воцерковляющийся. В этом году она решила попоститься, и первую неделю постилась достаточно строго. Сейчас уже, сказал, уже сил нет, уже и позволяет себе мясо и прочие вещи. Но решила в качестве, не знаю, какого-то подвига, что ли, как правильнее выразиться, вы меня поправите, батюшка, читать 40 дней канон покаянный Господу нашему Иисусу Христу. Вот уже прочитала, сколько у нее получается, больше 30. Ну, а сейчас вот увидев, спрашивает, правильно ли она поступила, и можно ли их читать, ну, самочинно. Вот так она, священника у нее еще нет, к которому она ходила бы постоянно, посоветоваться не с кем, но вот решила посоветоваться таким образом.
Для новоначального, конечно, всегда рекомендуется, чтобы он избрал для себя духовного отца и духовного наставника. Ну или просто приходил бы к одному приходскому священнику, который бы мог регулировать духовную жизнь новоначального, направлять его, чтобы не сделать каких-то ошибок и не надорваться в духовном подвиге, потому что некоторые приходят и с такой горячностью начинают духовную жизнь, а потом забрасывают ее так, что перестают даже ходить в храм Божий. Хорошо, что есть понимание того, что если я не могу поститься, потому что неизвестно, какое физическое состояние, и человек, когда почувствовал, что он начал поститься, и у него не хватает сил для того, чтобы вести свою жизнь в миру, то тогда, как правило, прекращают поститься люди, которым мы все-таки рекомендуем даже в эти дни, если не хватает сил и физическое здоровье не позволяет поститься, хотя бы соблюдать среду и пятницу. Но похвально то, что осталось хотя бы какое-то молитвенное правило, и человек продолжает ходить в храм Божий. Господь примет и такой подвиг. Но все же всегда рекомендуем, чтобы был один приходской священник, либо духовный наставник, который отрегулирует духовную жизнь, и тогда не будет ни срывов, а будет полная удовлетворенность тем духовным состоянием, которое будет постоянно, потихонечку возрастать и придет к совершенно нормальной христианской благочестивой жизни.
То есть было бы все же лучше, чтобы она сначала поговорила бы со священником,
конечно,
да, прежде чем начинать.
Конечно.
Читать канон. Спасибо большое, отец Алексей. Ну что ж, а мы продолжим. 40-й псалом у нас с вами сегодня.
Сегодня 40-й псалом, очень глубокий, удивительный. Он, хотя и говорит, и прививает нам любовь к нищим, но таинственно, конечно, говорится о Христе Спасителе, о Его спасительном пути, о том, как Он взял на Себя различные пререшения человеческие и пошел на подвиг крестных страданий для того, чтобы спасти человека, и как встретился и с предательством Иуды, и, конечно же, псалом называется «В конец Давиду». Но почему «в конец»? А потому что заканчивается то время, когда иудеи жили до пришествия Христа Спасителя и были оправданы их действия, а когда они не приняли, то здесь вот и наступил тот конец и то рассеяние, которое они получили за грех непринятия Христа. То есть это действительно такой конец, это последнее время их духовной жизни. Поэтому псалом очень глубокий, он, не сказать, что он очень большой, но по смыслу он действительно наполняющий. И о нем говорят святые отцы, что вся псалтырь делится на 5 частей, на 5 книг. Этот псалом завершает первую книгу, первый, который называется, начинается с первого псалма «Блажен муж и жене едина, совет нечестивых». А здесь уже немножко говорится о глубоких вещах, о вещах духовных, о вещах вечных. «Блажен, разумевая на нище и убого, в день лют избавит его Господь». Блаженным человеком называется тот человек, который, разумевая, то есть разумно относится к нищему и в то же время видит убого, убогого человека. Вот казалось бы, чем он нищий отличается от человека убогого? Да. И здесь святые отцы очень сильно различают. Если нищему не на что кормиться, и он не работает, только просит милостыню, то вот убогий человек, он мало зарабатывает, но все-таки он работает сам на себя, но и такому человеку тоже нужно обязательно помогать. Нужно видеть не только человека, который вообще не имущий, не имеет ничего, но и тот человек, который хотя и трудится, но многое у него не получается в этой жизни. Конечно, всегда к нищему человеку относились снисходительно, потому что Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете особое внимание уделяет делам милосердия. И не раз говорит и премудрый Сирах о том, что кто дает и подает нищему, тот дает взаим самому Богу. Вот. Угу. Праведный везде милует и взаим дает, говорит Священное Писание. Много различных слов о милосердии сказал и сам Спаситель, который указал на то, если мы не будем милосердно относиться к нашим близким, то мы не должны ожидать и суда над нами Господа без всякого милосердия и всякого снисхождения. Обязательно Господь будет спрашивать о нашем отношении к тем, кто окружал нас. Когда они алкали, мы накормили их, или когда они жаждали, напоили их, или поделились одеждой, или посетили их в больнице, темнице. Все это дела милосердия, которые необходимо человеку сделать, чтобы его жизнь была приличной здесь, на земле, и, конечно же, чтобы Господь его принял в вечные обители. Что мы можем говорить о страннолюбии и нищелюбии? Конечно, мы можем говорить только то, что эти дела необходимо нам совершать. В день лют избавит его Господь. Такого человека, который разумно, с разумом, с подходом добрым и разумным, мудрым подходом относится к нищему и убогому. Почему здесь тоже необходимо иметь мудрость? Да потому что у нас в жизни мы видим, особенно в наше время, различных нищих, которые, конечно же,
да.
Но как бы лучше сказать,
используют... Для которых это работа,
это ремесло, да?
Это ремесло уже.
Поэтому мы должны разумно подходить и помнить слова святых отцов. И святые отцы говорили, что милостыня должна запотеть в руке твоей, чтобы ты разумно подошел к ней, чтобы твоя милостыня действительно попала в нужные руки. И, конечно же, чтобы эта милостыня не принесла вреда тому человеку, которому она предназначается.
Да, перебью, уже даже речь идет о том, что целые мафии такие есть, просто группировки нищих, для которых действительно работа, которые отдают часть собранного, что называется, наверх, как-то называется, ну, то есть это какие-то чуть ли не преступные же группировки даже какие-то, и попасть в это число тоже просто нелегко. И это уже просто какая-то закрытая организация. Ну, а потом мы часто, батюшка, видим возле храмов людей, ну, извините, просто пьяных, которые, что называется, собирают себе деньги на то, чтобы похмелиться, и просто потом возвращаются в храм, и они видят, что творят. А я помню, вы рассказывали, как ваша мамочка покойная давала вам копеечку, чтобы вы шли, когда пойдете в храм, подали бы нищему и сказали, за кого молиться.
Это очень важно. Да? Потому что даже тот, кто воспринимает милостыню, он должен возблагодарить Бога, что Господь его, во-первых, дал ему такую возможность, а во-вторых, он отрабатывает ее тоже. Молитва – это труд, и мы говорили труд. С вами, что это очень сильный труд, и нет ничего тяжелее, как Богу молиться, до старых родителей кормить. Поэтому пусть он помолится, и тогда эта милостынь, даже если человек неправедно ее собирает, она послужит ему не в грех и не в осуждение. Об этом тоже мы должны помнить. Но все равно любой человек, который дает милостыню, он находится на особом счету у Господа. Господь такого человека никогда не оставит, потому что он являет милосердие, и Господь к нему также явит свое милосердие. И в день лют избавит его Господь, то есть в день его скорби, в злой день, в лютый день. Это действительно лютым и злым днем мы называем день, когда у нас какие-то происходят неприятности, потери нашего здоровья. Или днем лютым святые отцы называют еще самым лютым днем. Это страшный день, когда будет день страшного суда, когда каждому человеку будет вынесен приговор за его земную жизнь. Поэтому в этот день, в самый страшный день, каждый человек захочет быть оправданным. А за счет чего мы оправдаемся? Вот Господь говорит, только оправдаться можно за то, что мы разумно подходили к нищему и убогому, к тому человеку, который нуждался в милости, и мы явили эту милость. Ну и вообраз всего мы говорили о том, что этот псалом еще и христологичен, что здесь говорится о Христе и его служении. Ведь почему такое отношение к милости у Бога? Потому что сам Господь явил милость ко всему человеку, который недостоин этой милости. Но он принял зрак раба, пришел на эту землю, быв человеком, был человеком, чтобы спасти человека, чтобы открыть ему двери Царствия Небесного. То есть Создатель уничижает себя до создания своего, чтобы мы имели бы жизнь вечную, и никто бы из нас не умер.
Значит, знаете, на нашем канале сейчас идет очень интересная программа, она называется «Социальная помощь». Показывают людей, попавших в трудные обстоятельства, но, как правило, это мамочки, у которых очень большие больные детки. И вот я должна сказать с глубочайшим удовлетворением, что телеканал собирает деньги, там, а деньги немалые, а аудитория наша православная, как правило, это не самые богатые люди.
Как, ну, самые милосердные.
И вы знаете, и собирают действительно необходимые деньги на лечение. Это очень отрадно, что вот мы православные, при всем загруженности, и что и сейчас всем тяжело, все равно милостыню проявляем и собираем деньги на лечение больным деткам. Ну, просто очень хорошо. Я благодарю всех телезрителей, всех,
я
кто
думаю,
собирает
деньги.
Я думаю, что
в том числе и вот эта вот передача, она помогает нам расположить людей к тому главному деланию, к которому мы призваны самим Господом.
Спасибо, батюшка.
Господь да сохранит его, и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. За что опять-таки? Вот эти вот слова псалмопевца, они относятся к первому стиху, потому что тот, кто творит милостыню, Богом не будет забыт. Господь будет хранить такого человека на любых путях его непростой жизни. И, конечно же, милосердие будет явлено и тогда, когда он будет немуществовать своей душой и своим телом, и ублажит его Господь на земле. То есть мы уже говорили, что у такого человека будет достаточная, безбедная и спокойная жизнь. И Господь не даст его в руки врагов его. То есть Господь всегда будет защищать такого человека ради той великой милостыни, которую он являет к ближним и к нищим, и тем убогим, которые находятся в нужде. Ведь не каждый может пережить эту нужду, но чтобы эта нужда теми людьми, которые несут этот крест, переносилась легче, Господь и дает, и делает некоторых людей богатыми, но в том числе и ответственными за таких людей. Если мы не творим эту милостыню, если мы ее творим неправильно, то тогда, конечно, Господь не принимает. Ведь милостыня бывает разная. Милостыня по отношению к нищему и убогому, к тому человеку, который действительно нуждается, который выживает. Ну, вот бывает милостыня, или, как сейчас говорят, спонсорская помощь. Да, да, да. И тем людям, которые занимаются делами неприличными, создают какие-то развлекательные передачи или устраивают какие-то показы там юношеские, мод красоты различные, которые развращают человека. Такая милостыня не угодна Богу, и такую милостыню Господь никогда не примет. То есть милостыня, она тоже должна иметь праведную сторону, и эта праведная сторона приятна Богу, и такого человека Господь называет блаженным.
Я бочка думаю, что это такая, знаете, милостыня во гордыню, что называется. То есть человек же обязательно требует, чтобы его назвали в качестве благотворителя, конкурса красоты или чего-то. Нет, вот я должен сидеть в первом ряду, вы меня обхаживаете, оглаживаете.
Милостыня вне праведности, так скажем. Господь да поможет ему на одре болезни его, даже отдельно Господь, не только вот и живит его, то есть и жизнь дает ему, а вот еще и на одре болезни также Господь не оставляет такого человека, дает ему утешение и одр его, то есть постель, которой человек в основном приковывается по болезни, он становится действительно местом отдохновения, а не местом скорбей и не местом переживания. Все ложе его обратил еси в болезни его. То есть это действительно Господь переменил болезнь его на здравие и изменил его состояние болезненное в состоянии здорового человека. То есть послал ему исцеление, и скорое причем, что человек с благодарностью приступает и возвращается к своей жизни. «Азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши хти». Но вот эти вот слова, они как бы являются переломными в всем псалме, потому что, естественно, псалмопевец Давид также молился, чтобы Господь помиловал его и исцелил душу, потому что «я согрешил тебе, Господи, ты прости, помилуй меня». Но помилуй не просто так. Не просто так дай мне исцеление моей души, а потому что я исполняю заповеди, я повеление Твое. Я всегда был милосердным и являю эту милостыню ко всем тем, кто нуждается. То есть псалмопевец Давид, если и просит Господа, то просит не просто подаяние, а просит милость явить, потому что он сам милосердный через исполнение слов Священного Писания. Но в то же время они относятся и ко Христу Спасителю. И тогда возникает вопрос, а почему сам Спаситель, будучи Сыном Божиим, обращается к Богу, чтобы Отцу, к Богу Отцу, чтобы Он его помиловал, чтобы исцелил душу его, яко согреши хти. И вот здесь святые отцы полноправно совершенно говорят о том, что Он принял человеческий образ, Он принял грехи человека на себя, чтобы зайти с ними на крест, чтобы исцелить душу человеческую. Поэтому Он вправе говорит и такие слова, показывая, что Он совершенный Бог и совершенный человек. «Врази моя реши мне злая, когда умрет и погибнет имя Его». Конечно же, здесь мы говорим и о псалмопевце Давиде, который, толкуя эти слова священного, вернее, который обращается к Богу с этими словами, он говорит о том, что, конечно, хотели, чтобы поскорее он умер, и чтобы имя его погибло, чтобы никто не вспоминал о нем как о добром, хорошем человеке. Но ведь у Христа Спасителя тоже были враги, иудеи, фарисеи и книжники, которые хотели его смерти, и не только хотели, но предали его на смерть, и говорили о том, вот сейчас он умрет, и погибнет имя его. То есть они думали, что вот сейчас, пока он живет и творит такие дела, имя его не сможет погибнуть, авторитет его не сможет исчезнуть, и тропа к нему не сможет зарасти, потому что люди будут идти за его чудесами, за его божественными словами, за его огненными глазами, которые освещали, которые дарили добро. А вот сейчас умрет, и все забудут. Но ничего у них не вышло, и так не вышло. Нет имени выше и святее во всей вселенной, чем имя Господа нашего Иисуса Христа. Оно, наоборот, оказалось самым прославленным. «И вхождаши видите всую глаголющую сердце его, собра беззаконие себе, и схождаши вон, и глаголаши вкупе». Но здесь уже вот говорится «и вхождаши видите всую глаголаши сердце его». собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши вкупе». Говорится, конечно, об Иуде, предателе, который искал время для того, чтобы предать Христа Спасителю. И вхождаши, говорится, видите, он входил везде, где бы не был Спаситель, он ученик его. Вот, мы знаем, что за Христом Спасителем ходило очень много народа, но он всегда имел возможность пройти в любое время, вся толпа расступалась, простые люди не могли подойти ко Христу, приходилось и кровлю разбирать, чтобы добраться
и на дерево залезать,
чтобы увидеть Христа Спасителя. А Иуда везде ходил, и он это не оценил. Он очень близок был ко Христу, он выполнял важное очень послушание при служении на Спасителя на земле, но все равно он этого не понял. И он вышел вон из среды апостольской, хотя был вместе со Спасителем. «Намя шептаху всевразимое, намя помашляху злая мне». Действительно, и вот это вот предательство, оно выразилось в том, что он сказал неправду на него и искал сам книжников и фарисеев и первосвященников, чтобы предать Христа Спасителя за определенную мзду. «Слово законопреступное возложишь на мя, егда спяй, не приложит воскреснути». Но здесь опять-таки, какое слово законопреступное? Это неправедное слово. И нарушение закона – это нарушение тех слов, которые выражены в Священном Писании. Вообще надо относиться к Священному Писанию – это как то место, которое нам говорит, что мы должны делать и что мы не можем делать. И то, что разрешает нам делать Священное Писание, то мы делаем, тогда мы исполняем закон. Если мы действуем вопреки Священного Писания, идем на какой-то даже компромисс ради определенной выгоды и говорим, что это выгода святая, некую такую талмудическую, что ли, творим хитрость, тогда мы являемся законопреступниками. Почему? Потому что мы не исполнили закон Божий. Вот здесь, если говорить слово «законопреступное возложишь на мя», но все же они говорили, что «возьми, распни его, предай его смерти, мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть».
Кровь на нас и на наших детей, да?
Но это ложь была. Это была прямая ложь, потому что ни единой вины Пилат сказал, я не обретаю в нем. Это было видно, и они понимали, что нет в нем вины. Но есть зависть, и нужно убрать его было. И тогда они начинают клеветать на него. А Священное Писание запрещает невинного предавать смерти. Поэтому вот они явили законопреступные. «Ибо человек мира моего, на негоже уповах, еды и хлеба моя возвеличена, мя запинание». Опять об Иуде предателе, об этом говорит Златоуст, что он и был со Христом, и Христос уповал, и видел в нем своего ученика. Но он, когда взял хлеба, тут же вышел и что сделал? Пошел и предал Христа Спасителя. «Ты же, Господи, помилуй меня и восстави меня, и воздам им». Что, конечно, воздать и хочет Господь? Он просит отпущения грехов. «Отпусти им, ибо не ведают, что творят». И хотя Господь сам себя предал до смерти, но, однако же, всем, кто был и творил над ним суд, он у всех, за всех молится и за всех просит прощения у Господа. «Всем познах, яко восхотел меня иси, яко не возрадуется враг мой обо мне». Вот, всех возлюбил Господь, восхотех именно возлюбил. И, конечно же, враги-то погибли не потому, что Господь их погубил, а погибли потому, что они сами пошли за своими страстями. «Мене же за незлобие приял и утвердил меня иси пред тобою вовек». За незлобие, за то смирение, за то послушание и исполнение воли Божий, который Сын Человеческий здесь по совету Святой Троицы исполнил. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди-буди. То есть идет и подтверждение, и молитва, и благодарение Богу за то, что Господь так устроил в этой жизни, что открыла возможность приобщиться к будущему человеку. Поэтому пусть будет его имя благословенно от века и до века. Буди-буди – это как вместо того подтверждающего нашего аминь.
Спасибо, Господи, батюшка, спасибо большое. Очень назидательный псалом, очень было интересно, который затрагивает многие стороны нашей повседневной христианской жизни. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Я, Любовь Якирина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел нашу сегодняшнюю программу. Желаю вам мира, покоя, благополучия вам и вашим семьям. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго вам.